Джуд Фостер. «Рассвет без страха». Часть первая. «Путь к себе». Глава первая. «Слесарь пятого разряда». Глебу было 37, и его руки знали металл, знали его холод по утрам в нетопленном цеху, его податливость под резцом, его упрямство, когда деталь не шла в паз. Пальцы, покрытые сетью застарелых шрамов и въевшиеся в кожу металлической пылью, могли на ощупь, вслепую, определить допуск в сотую долю миллиметра. На заводе Глеба ценили. Слесарь-инструментальщик пятого разряда – это не просто строчка в трудовой, это знак качества, почти что каста. Когда ломался особенно хитрый станок или нужно было подогнать уникальный пресс-штамп, звали Глеба. Он приходил неторопливо со своим стареньким ящиком, обходил агрегат, как врач больного, слушал его, щупал и через полчаса обычно находил причину там, где до него пасовали трое. Жизнь его текла по заводскому гудку. Подъем в 6, смена, дом, не женат. Жил с родителями в стандартной трешке на окраине небольшого, когда-то уютного, а теперь просто привычного российского города. Мать хлопотала на кухне, отец смотрел телевизор, и вечерний воздух пах жареной картошкой и тревогой из новостей. Эта размеренность, однако, была лишь внешней оболочкой. Внутри Глеба шла совсем другая жизнь, невидимая ни коллегам по цеху, ни даже родителям. С детства он был слабеньким. Бесконечные простуды, слабые легкие, вегетососудистая дистония. Врачи разводили руками и выписывали очередные таблетки, от которых становилось только хуже. Отчаявшись, он начал искать сам. Сначала были книги по нетрадиционной медицине, травники, потом дыхательные гимнастики, а в 2010 году почти случайно наткнулся на слово «йога». Для большинства людей и тогда, и сейчас йога была чем-то вроде фитнеса для гибких девушек в ярких лосинах. Красивые позы на фоне заката, стойки на голове, шпагаты. Но Глеб, вчитываясь в неказистые, отпечатанные на принтере переводы древних текстов, увидел нечто иное. Он разглядел путь. Путь не наружу, а вглубь. Асаны, физические позы оказались лишь первой, самой грубой ступенью. За ними открывался целый мир, пранаяма, управление дыханием и жизненной энергией. А дальше техники контроля ума, усмирение вечного внутреннего диалога, который раздирает человека на части. Он читал, слушал лекции редких энтузиастов, которые делились своими знаниями в сети и практиковал. Каждый день после смены он приходил домой, ужинал, ждал, когда родители лягут спать, и расстилал на полу в своей комнате старенький коврик. Он не стремился к акробатическим рекордам. Его йогой была тишина. Умение сидеть неподвижно, наблюдая за потоком мыслей, не вовлекаясь в него. Умение замедлять дыхание до почти полной неразличимости. В эти моменты мир заводских гудков, лязга металла и телевизионных криков отступал. Уходила боль в вечно ноющей спине, прояснялась голова. Он чувствовал, как внутри него растет что-то чистое и сильное, покой, а затем любовь. Не апатия, не безразличие, а спокойная, ясная сила. Победа не над кем-то, а над вечным хаосом внутри самого себя. К 2025 году мир вокруг изменился до неузнаваемости, но Глеб, погруженный в изучение вечных законов бытия, совершенно не замечал, как меняются законы земные. Он жил в своей вселенной, где главной ценностью было сострадание и самопознание, и не видел, что за окном сгущается совсем другая атмосфера. Атмосфера подозрительности, страха и поиска врагов. Он был слишком счастлив и слишком чист, чтобы заметить грязь, подступающую к самому порогу его дома. Он считал себя патриотом и порядочным человеком, и он им был. Только вот определения этих понятий в его мире и в мире за окном стремительно расходились. Внутри него расцветала такая тихая, несокрушимая радость познания. Не восторг, не эйфория, а именно спокойная, глубокая радость от простого факта бытия. Ему хотелось поделиться этим не для того, чтобы кого-то научить или обратить в свою веру, просто потому, что эта радость переливалась через край, и он начал делиться. На заводе, в курилке, он вдруг мог рассказать мужикам, обсуждавшим проигрыш местной футбольной команды, о том, как наблюдение за дыханием может успокоить гнев. Соседке, жаловавшейся на давление, он советовал просто дыхательные упражнения. Он создал небольшой чат, куда скидывал ссылки на лекции и книги, которые когда-то помогли ему. Он не видел в этом ничего предосудительного. Он говорил с коллегами по цеху о том, как простое дыхательное упражнение может снять стресс после скандала с начальством. Рассказывал знакомой, страдавшей бессонницей, о техниках расслабления. Он не проповедовал, он просто делился тем, что спасло его самого. Он видел в людях усталость, страх, растерянность и хотел дать им то, что нашел сам, точку опоры внутри. Он не понимал, что в новом, построенном на страхе и подозрении мире, человек, предлагающий внутреннюю свободу, становится опаснее любого врага. Глава вторая. Звонок из другого мира. Телефонный звонок вырвал его из вечерней тишины. На экране высветилось знакомое имя с иностранным флажком – Антон. Друг детства, лет 10 назад уехавший в Испанию. «Глебыч, здорово!» Голос в трубке был шумным, веселым, пропитанным солнцем и морем. «Ты как там, в своей России, матушке? Завод стоит?» «Стоит. Куда он денется?» — улыбнулся Глеб. «Как сам, испанец?» «Да отлично! Вот сидим в кафе на набережной. Арчату пьем. Тебе привет передают». В трубке послышались женские голоса, смех. Глеб представил себе эту картину. Закатное солнце, плеск волн, беззаботные красивые люди, другой мир. Поболтали о пустяках, о родителях, о общих знакомых. Но потом Антон посерьезнел. «Слушай, я тут новости ваши читаю. Что у вас вообще происходит? Такое ощущение, что гайки закручивают уже не то что до упора, а срывают резьбу». Глеб вздохнул. «Да есть немного. Но меня это как-то не касается. Я политикой не интересуюсь». «Да при чем тут политика?» — почти крикнул Антон. «Сегодня не касается. А завтра любая книга, которая им не понравится, станет нежелательной. Твоя йога, например. Скажут, что это тлетворное влияние Запада или Востока, неважно. Что ты будешь делать?» Глеб молчал. Он действительно никогда не думал об этом в таком ключе. «Во-во, я про это и говорю. Какой-то сюр. У меня тут знакомый, тоже из наших, рассказывал, что у его отца, профессора, проблемы начались из-за какой-то лекции по истории. Представляешь? По истории. Что дальше? За неправильные мысли сажать будут?» «Похоже на то», — тихо сказал Глеб. «Слушай», — Антон вдруг рассмеялся. «Я тут фильм фантастический смотрел недавно. Там, короче, в будущем спецнадзор останавливает общественный транспорт и проверяет у всех флешки, телефоны, ищут запрещенную инфу. Я как представил, едешь ты, Глебушка, в своей маршрутке номер 5. Вдруг визг тормозов, врываются ребята в масках, а ты судорожно пытаешься выкинуть в форточку флешку со своими мантрами и лекциями по пранаяме». Они посмеялись вместе. Шутка была абсурдной, нелепой. «Флешка с йогой. Кому она может угрожать?» «Ладно, старик, бывай», — сказал Антон, прощаясь. «Ты там это, осторожнее. А то твоя йога — это сплошная работа на иностранные разведки. Индийские». Они еще раз посмеялись, и разговор закончился. Глеб положил телефон. Шум испанской набережной стих, и его снова окружила тишина российской квартиры, перекрываемая лишь бормотанием телевизора из комнаты отца. Шутка Антона, дурацкая и нелепая, почему-то не выходила из головы, оставив после себя холодный тревожный осадок. Прошло 2 месяца. Глава 3. Незваные гости. Звонок в дверь был негромким, но настойчивым. В 7 утра. Мать еще в халате пошла открывать, недоуменно бормоча: «Кого там принесло в такую рань?» На пороге стояли 3. 2 в строгой гражданской одежде, 1 в форме. Их лица были непроницаемы, как серый утренний туман за окном.
«Глеб Игоревич здесь проживает?» — спросил один из них, тот, что постарше, не повышая голоса.
«Здесь», — растерянно ответила мать. «А что случилось?»
«Нам нужно с ним побеседовать. Пройдите, пожалуйста, с нами».
Глеб, уже вышедший в коридор, все понял сразу. Тот самый холодный осадок после разговора с Антоном вдруг превратился в ледяную уверенность.
«Это пришли за ним. Я сейчас оденусь», — спокойно сказал он.
Они вошли в квартиру. В их присутствии сам воздух в маленькой прихожей стал плотным и тяжелым. Мать смотрела на него испуганными глазами. Отец вышел из комнаты, ничего не понимая. «Глебушка, что происходит?» — шепотом спросила мать.
«Все в порядке, мама».
Он обнял ее.
«Просто поговорят и отпустят. Не переживайте».
Он надевал джинсы, свитер, ботинки. Руки немного дрожали, но он тут же взял дрожь под контроль, сделав несколько глубоких, размеренных вдохов, как учился. Внутри, за первым уколом страха, поднималась волна холодного спокойствия. «Ты наблюдатель, ты не тело, ты не ум, ты тот, кто видит». Эта мысль, 1000 раз повторенная во время медитации, сейчас стала его якорем. После проведения тщательного обыска, словно искали что-то запрещенное в этом мире, изъяли ноутбук и телефон, пригласили поехать с ними. Они спустились по лестнице, у подъезда стояла черная машина без опознавательных знаков. Его посадили на заднее сиденье, 2 сели по бокам. Машина тронулась. Он смотрел в окно на просыпающийся город. Вот булочная, куда он бегал за хлебом. Вот школа, где он учился. Вот остановка, где он садился на автобус до завода. Привычный мир проплывал мимо, но уже казался далеким, как будто он смотрел старое кино. Он закрыл глаза и сосредоточился на дыхании. Вдох. Выдох. Спокойно. Ровно. Они могут забрать его тело, но они не могут забрать то, что внутри. Глава 4. 9 часов. Здание, куда его привезли, было серым и безликим. Внутри длинные коридоры, выкрашенные казенной зеленой краской, и тишина, давящая на уши. Его завели в небольшой кабинет без окон. Стол, 2 стула, тусклая лампа под потолком, шоколадка и стакан воды. Человека, который вел допрос, звали Николай Петрович, но он не представился. Он был лет 40, с усталыми глазами и жесткой линией рта. Он говорил тихо, почти буднично. «Ну, Глеб Игоревич, рассказывайте, на кого работаем?»
«Я работаю на заводе, слесарем 5-го разряда», — так же спокойно ответил Глеб.
«Не надо из меня дурака делать», — усмехнулся следователь. «Мы все про вас знаем. Ваши контакты, ваши кружки по интересам, распространение нежелательной литературы,
связи с иностранными спецслужбами. Давайте по-хорошему. Рассказывайте, кто вас завербовал, какие задания давали.
Так начались эти 9 часов. Вопросы повторялись по кругу, менялись лишь формулировки. На столе перед следователем лежала папка с его именем, откуда доставали распечатки из его переписок из старого ноутбука, изъятого из квартиры.
«А это кто такой?» «Пракаш Джи, ваш куратор из Индии?» «Это учитель йоги. Я слушал его лекции в интернете».
«Лекции?» Следователь снова усмехнулся.
«Шифровки, значит. А что вы обсуждали с этим Антоном из Испании? Про закручивание гаек? Готовили почву для смуты?»
Глеб отвечал ровно и правдиво.
«Да, интересовался йогой. Да, говорил с другом о ситуации в стране. Нет, ни на кого не работал».
Он видел, что его ответы не имеют значения. У них уже была готовая картина, и они просто пытались втиснуть его в нее.
«Кто такой с вами Дас? Ваш куратор?»
«Это просто никнейм на форуме. Я с ним пару раз общался в 2012 году».
«А зачем вы распространяете среди рабочих завода экстремистскую литературу?»
«Я никому ничего не распространял. Я советовал книги по философии».
«Вот эти...» — Фролов бросил на стол обложки Бхагавад-гиты. «По заключению наших экспертов, эта литература разжигает и подрывает и вносит смуту».
Глеб смотрел на них и чувствовал не страх, а нарастающее недоумение, словно он попал в театр абсурда, где логика была вывернута наизнанку. Он пытался отвечать спокойно и честно, но его слова тонули в стене враждебности и заранее готовых обвинений. Через 2 часа тактика изменилась. Второй, молчаливый, подошел сзади и с силой надавил на плечи, заставляя согнуться.
«Ты будешь говорить, гнида? Кто тебя завербовал?»
Удары были короткими, профессиональными, по почкам, в солнечное сплетение, не оставляющие синяков, но выбивающие воздух и заставляющие внутренности сжиматься в тугой комок. Его заставили стоять в неудобной позе, пока не занемели ноги. Заставили приседать до полного изнеможения.
«Зачем вы это делаете?» — спросил Глеб, тяжело дыша. «Чтоб лучше вспоминал», —
безразлично ответил Николай Петрович, листая его дело.
«Надо же как-то простимулировать».
Самым тяжелым испытанием стал пакет. Черный, плотный, мусорный пакет, который вдруг оказался у него на голове. Резкая нехватка воздуха, паника, инстинктивный ужас. Мир сузился до шуршания полиэтилена и бешеного стука сердца. Но и здесь практика пришла на помощь.
«Спокойно, ты делал это 100 раз. Задержка на выдохе. Расслабь диафрагму. Не борись, наблюдай».
Он замедлил дыхание, растягивая каждый выдох, экономя кислород. Паника отступила, сменившись отстраненным наблюдением за реакциями собственного тела. Он чувствовал, как руки, державшие пакет, напряглись в ожидании борьбы, судорог, но он оставался почти неподвижным. Когда пакет сняли, он увидел на лице следователя смесь разочарования и недоумения. Он ожидал сломленного, задыхающегося человека, а увидел бледного, но абсолютно спокойного мужчину, который смотрел на него без страха и ненависти, с легким, почти незаметным любопытством.
«Ты что, не дышишь совсем?» — спросил молодой.
Глеб посмотрел на него ясным, незатуманенным страхом взглядом.
«Я дышу».
Они повторяли это еще несколько раз. Пугали, стращали, склоняли к сотрудничеству, обещали упаковать на 10 лет за госизмену или отпустить, если он подпишет бумагу о сотрудничестве и даст показания на своих подельников из йога-чата. Глеб молчал или отвечал односложно, сохраняя внутреннее равновесие. Он не чувствовал к ним ненависти, только глубокую вселенскую печаль. Они были как слепые, пытающиеся судить о солнце по ощущению тепла на коже. Они не видели и не могли понять мир, в котором он жил. Они снова и снова показывали ему фотографии людей, выуженные из его переписки.
«Этого знаешь, а этого? С кем из них поддерживаешь контакты?»
Многих он едва помнил. Случайные собеседники из тематических форумов десятилетней давности. Глеб молчал и дышал. Он смотрел на своих мучителей и впервые в жизни видел не просто силовиков, а уставших, несчастных людей, запертых в своей собственной тюрьме из приказов, страха и жестокости. Он не чувствовал к ним ненависти, только глубокую, всепоглощающую жалость.